В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южной Осетии ответил на требования о его отставке встречным ультиматумом.
Они сейчас будут пытаться искать виновных в других местах, чтобы снять вину с себя. Снять с себя ответственность, переложить ее на чужие плечи.
Кодекс мечты или фасадные изменения. Парламент Грузии утвердил поправки в избирательный кодекс, ужесточающие наказание за давление на избирателей.
Когда выборы уже назначены и до них осталось менее 2 месяцев, нельзя менять избирательный кодекс. Под каким бы благовидным предлогом это ни делалось властями.
Где все-таки икона, подаренная представителями Альянса патриотов Абхазской церкви?
Мы не можем ничего принять от грузин, от грузинской церкви. Они не признают нас, вы понимаете или нет? И как мы можем принимать от тех, кто нас не признает?
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Специалисты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы боевого химического отравляющего вещества по составу схожего с разработанным в Советском Союзе отравляющим веществом «Новичок». Об этом сообщает сайт правительства Германии. Ситуацию обсудили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел страны, обороны, юстиции, финансов и внутренних дел. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр, выступая сегодня в Берлине с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом перед журналистами вместе, рассказала о результатах токсикологических тестов, проведенных лидеру российской оппозиции Алексею Навальному.
По инициативе и по запросу университетской больницы Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование образцов, взятых у господина Навального. Вот результат. Что было установлено и является несомненным доказательством наличия химического отравляющего вещества группы «Новичок».
Ранее сообщалось, что Берлин может ввести новые санкции против России, если версия об отравлении политика подтвердится. Об обнаружении яда будут проинформированы организации по запрещению химического оружия, Евросоюз и НАТО. МИД Германии вызовет к себе посла России. Берлин призвал российское правительство объяснить произошедшее. Правительство Германии самым решительным образом осудило нападение. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с своим белорусским коллегой заявил, что радикальные действия во время протестов провоцируются и финансируются из Украины, откуда в Беларусь приехали 200 натренированных экстремистов.
На Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, и по нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области. И уже мы вот сегодня обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь.
По его словам, есть подтвержденные сведения, что такая деятельность ведется из Украины. Провоцированием радикальных действий в Беларуси, как заявил он, занимаются такие организации, как «Трезубец» Степана Бандеры и С-14, национальный корпус, запрещенный в России «Правый сектор». Лавров сказал, что они финансируют различные мероприятия, наускивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы. Конец цитаты. Глава МИД Беларуси Владимир Макей ранее во время встречи заявил, что властям приходится отвечать на внутренние и внешние вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованный извне, сказал он. Макей считает, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает противовесом, сдерживающим внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Эхо Кавказа. Новости.
Тем временем в Беларуси сегодня продолжились выступления против президента Александра Лукашенко. В частности, сообщается об акции девушек, которые выстрелили в цепь солидарности у стелы «Минск. Город-герой». Милиция в громкоговоритель предупреждала их об ответственности, но задержания не было. Постояв некоторое время, девушки разошлись. Накануне 1 сентября в разных городах Беларуси на акциях протеста были задержаны около 130 человек. Это данные МВД, судя по которым людей задерживали за участие в несанкционированных выступлениях. В Минске из 95 задержанных свыше 30 студентов. Во вторник студенты вслед за призывом оппозиции поддержать общенациональную забастовку вышли на массовые шествия и митинги. Примерно треть задержанных во вторник, 39 человек, остаются в милиции, ожидая судебное рассмотрение их дел. Процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили начнется в Высшем земельном суде Берлина 7 октября. Об этом представители суда сообщили с журналистом, обвиняемый 55-летний россиянин Вадим Красиков. Deutsche Welle пишет, что Германия неоднократно критиковала Россию за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство Хангашвили было совершено по заказу российских либо чеченских властей. Президент России Владимир Путин, родившийся 7 октября, не раз называл погибшего боевиком и указывал на его причастность к убийству десятков человек во время войны в Чечне. Хангашвили застрелили 15 августа 2019 года. Предполагаемый убийца арестован.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия ответил на требования о его отставке возбуждением уголовных дел против оппозиции и встречным ультиматумом. Урузмак Джагаев заявил, что готов уйти, если критически настроенные депутаты предстанут перед судом. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Генпрокурор готов к отставке, но при одном условии. Если отдельные депутаты, которые выступают на митингах в Цхинвале и на которых имеются материалы в Генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности своих мандатов и предстанут перед судом. В прокурорском списке лидеры партии Нахаса Лангаглоев и Давид Санакоев, Народная партия Александр Плиев и депутат-народник Дзамбулат Медуэ. Генпрокурор, отставки которого все последние дни добивались протестующие, объявил журналистам, что Генпрокуратура направила Верховный суд Южной Осетии представление на заместителя председателя парламента Александра Плиева по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292, частью 2 статьи 327 и статьи 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог, подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков, укрывательство преступления. Второе представление Джагаев направил в связи с наличием признаков преступления в действиях депутата Давида Санакоева по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент Южной Осетии по статье о клевете в адрес верховного судьи Олеси Кочевой. Цамбулата Медоева, депутата от Народной партии, решили привлечь за предоставление своего транспортного средства под своим же управлением разыскиваемому на тот момент за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Андрею Кабисову. В заявлении Генпрокуратуры упомянутый родной брат лидера партии НХАС Алана Гаглоева, Александр, которого подозревают в совершении убийства. В тексте упоминается и сам Алан Гаглоев. Следователи делали запрос о его пересечении границы с Российской Федерацией. Рузмак Джагаев отметил, что парламентарии, в отношении которых имеются все основания для привлечения их к уголовной ответственности и заинтересованы в исходе конкретных уголовных дел политические деятели, используют трагическую гибель Инала Джабиева в своих личных интересах. Оказывают давление на правоохранительные органы республики с целью парализовать их законную деятельность и таким образом избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления. Лидер партии НХАС Алан Гаглоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что эта информация его совершенно не удивила. И вот почему.
Такие угрозы были в 2019 году, когда были в республике вот парламентские выборы. Но тогда им это не помогло, и затем начали закрывать. Мы помним, что, да, все помнят, парламентскую партию, когда там суды, всякие вот эти манипуляции были. Ну, как бы они, я больше чем уверен, как бы они не пытались отвертеться, им, по-моему, все равно не уйти от ответственности. Что бы они ни придумали, как бы они ни шантажировали и депутатов, и не знаю кого, они очередные люди, кто будут фигуранты, да, якобы фигуранты. Я думаю, что им все равно придется ответить перед законом. Там пишут, что якобы депутатский корпус какие-то про неприкосновенность там поменять. Честно говоря, даже не прочитал там внимательно, что они написали. Но у меня-то нету неприкосновенности, никогда не было. Если у них есть такие материалы, почему не задерживают? Здесь у нас республика маленькая, все друг друга знают, так что мы ничего не скрываем. Мы перед законом все равны, и всем придется ответить перед законом. Видимо, это был акт устрашения, да, но у них этого не получилось.
Депутат от партии НХАС Давид Санакоев назвал реакцию Генеральной прокуратуры на заявление парламентариев довольно странной.
О том, чтобы генеральный прокурор был уволен, мы вообще-то обратились к президенту. Сейчас возникает еще один вопрос, плюс ко всем остальным вопросам. Кто у нас распоряжается вот этими вопросами? То есть, кто решает, будет уволен генеральный прокурор или не будет уволен генеральный прокурор? Это президент или это генеральный прокурор сам решает, уйдет он в отставку и при каких условиях или нет? То есть, президент тут роли, наверное, больше не играет. Я думаю, что они сейчас будут пытаться искать виновных в других местах, чтобы снять вину с себя, снять с себя ответственность, переложить ее на чужие плечи.
Заявление Генпрокуратуры – это чистой воды политический шантаж депутатского корпуса, говорит лидер Народной партии Александр Плиев.
Что абсолютно недопустимо, тем более в свете последних событий. Прокурор позволил себе, вместо того, чтобы уйти в отставку спокойно, осознавая свою вину, наоборот, он усугубляет свое положение и занимается чисто политическим шантажом. Думаю, что это тоже получит своего рода оценку и в обществе. И я думаю, у президента должно получить оценку это все. И мы четко и ясно понимаем и знаем, что помимо того, чтобы он уйти в отставку, он полностью должен ответить перед обществом и перед народом за то, что он допустил вот такие тяжкие преступления.
Президент Анатолий Бибилов сегодня в интервью одному из российских изданий заявил, что, цитата, «среди так называемых сегодняшних оппозиционных лидеров достаточно людей, которые ранее, что называется, были отстранены от кормушки. Я бы не хотел сейчас называть конкретные фамилии, это у нас не принято, но многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены». И подчеркнул, цитата, «я уверен, и все данные показывают, что большинство населения республики понимает все обстоятельства произошедшего. Особенные трагические обстоятельства последних недель не должны обесценить как все достижения работы МВД, так и победу над коронавирусом в нашей стране». Конец цитаты. До одного из обозначенных прокуратурой депутатов Дзамбулата Медоева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось, но на его странице в соцсетях появился ответ Уразмагу Джагаеву, цитата. «Меня обвиняют в совершении преступления со слов одного человека, а Джагаева считают причастным гибели Инала Джабиева подавляющее большинство жителей республики. Я предлагаю Уразмагу Джагаеву оставить должность генерального прокурора, а я, в свою очередь, складываю в себя депутатскую неприкосновенность и предстать каждому из нас перед правосудием. К этому я добавлю еще одно пожелание. Прошу определить меня в одну камеру изолятора с гражданином Джагаевым на время следствия по нашим делам. Там я намерен ответить ему на все интересующие его вопросы лично». Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Чего добивается генпрокурор самопровозглашенной Республики Южной Осетия? По чьей указке он действует? Отстоит ли его президент Бибилов? И что ему это может дать? Мурат Гукимухов анализирует политический расклад.
По закону о Генеральной прокуратуре Южной Осетии генпрокурора назначает парламент по представлению президента. То есть в этой ситуации Анатолий Ильич выступает в роли кадрового агентства, а депутаты в качестве работодателя. Они нанимают генерального прокурора от имени народа Южной Осетии, чьим представителем они, собственно, и являются. В этом смысле, когда Уразмаг Джагаев выдвигал условия, на которых он готов уступить требованиям парламентского большинства и уйти в отставку, он, выражаясь в терминах своих подопечных, перепутал рамсы. Депутаты имеют полное право требовать его отставки, руководствуясь собственными представлениями о мере ответственности должностных лиц за те или иные события и защите интересов своих избирателей. Рамсы попутал и президент. Впервые в истории Южной Осетии аж 22 депутата, конституционное большинство в парламенте, обратилось к президенту с требованием отставки генпрокурора. Подчеркиваю, это не протестующие на площади требуют. Это требуют депутаты в рамках предусмотренной законом процедуры. В истории Южной Осетии Анатолий Бибилов первый президент, кто проигнорировал эти требования. В 2011 году, например, парламент рассматривал подобное представление на председателя Верховного суда Беченова и генпрокурора Таймураза Хугаева. И в бытность Анатолия Бибилова спикером парламента по требованию депутатов президент Леонид Бибилов направил представление на министра иностранных дел Давида Санакоева. Президент Бибилов не имеет права игнорировать этот запрос. Он обязан по Конституции направить представление на генпрокурора в законодательное собрание. А там уж на здоровье. Интригуйте в кулуарах, проводите агитацию. Кто знает, может парламент и не проголосуют за отставку. Вместо этого президент и генпрокурор делают какие-то странные заявления, в которых выставляют депутатов то преступниками, то коррупционерами, отодвинутыми от кормушки. Первое, что бросается в глаза, их аргументация явно согласована, как под копирку. Второе, товарищи явно торопятся. Урузмак Джагаев проводит брифинг 1 сентября, в самый неподходящий для политических разборок день памяти жертв Беслана. Он заявляет, что готов уйти в отставку, если отдельные депутаты, которые выступают на митингах в Схинвале и на которых имеются материалы в Генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности и предстанут перед судом. При этом Урузмак Джагаев делает целый ряд сенсационных, по его мнению, разборок. Перечисляет противоправные действия, в которых якобы были уличены некоторые из депутатов. Якобы потому, что виновным человеком может назвать только суд, но уж никак не загнанный в угол прокурор. При этом и он, и президент забывают одно принципиальное обстоятельство. Депутат не обязан иметь стерильную биографию, лишь бы на момент избирательной кампании не было со стороны закона препятствий, которые не позволяют ему баллотироваться. Он выносит себя на суд избирателя, и только избиратель решает, достоин кандидат быть его представителем в парламенте или нет. Согласен, выбор избирателя порой непонятен или даже просто раздражает, но с этим ничего не поделаешь, таков закон. Зато к самому товарищу генеральному прокурору вопросов не меньше. Югостинскую общественность, например, интересует, на какие деньги он отгрохал настоящий дворец в своем родовом селении. Почему в Схинвале только и разговоров, что он причастен к контрабанде табачных изделий, распределению подрядов, отжиманию бизнеса? Почему бы сначала не ответить на эти упреки сарафанного радио, не развеять слухи? И почему президент в этой истории с генпрокурором идет на такое неадекватное повышение ставок? Теперь на кону не просто один чиновник, а вся государственная надстройка. Ради одного должностного лица гарант готов ее просто обрушить и погрузить республику в хаос. Со стороны это выглядит так, будто Анатолий Ильич просто не может поступить иначе. Может, он и сам на крючке генпрокурора? И, наконец, главное в этой истории. Проблема Южной Осетии не в том, что ее государственность не признала Грузия или Европа. Главная проблема в том, что ее государственность не признает ее собственное руководство. Такое впечатление складывается, например, когда наблюдаешь за тем, как спикер парламента откровенно плюет на регламент законодательного собрания, подделывает протоколы, игнорирует запросы депутатов. А вслед за ним и президент. Игнорируют требования Конституции. Такое поведение элит в принципе не создает впечатления государства. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси пристально следят за событиями в самопродглашенной республике Южная Осетия. Президент Грузии привлекла внимание международных организаций к нарушениям фундаментальных прав человека и гуманитарному кризису в отколовшемся от Грузии регионе. Однако не все считают эти меры достаточными. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Все большей опасности подвергаются местные жители, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Хледиани в день смерти Инала Джабиева 28 августа. 30-летний житель Схинвали, задержанный по подозрению нападения на де-факто министра внутренних дел, скончался после побоев в Схинвальском изоляторе. Госминистр выразила глубокую обеспокоенность и призвала международных партнеров продолжить давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях прекратились нарушения прав человека. Цитируют грузинские СМИ заявление министра. Привлекла внимание мирового сообщества к Схинвали, где не прекращаются акции протеста после смерти молодого человека и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне она направила письма руководителям международных организаций ООН и Евросоюза, а также сопредседателям женевских дискуссий, чтобы они использовали все имеющиеся средства для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации и нарушения фундаментальных прав человека, особенно в Схинвали. Регионе.
В своем обращении президент Грузии особо подчеркнула, что сохраняющаяся на оккупированных территориях социальная и гуманитарная ситуация постоянно и быстро ухудшается. Систематически и грубо нарушаются права человека, имеют место факты похищения и незаконного ограничения свободы граждан Грузии. В расположенных на оккупированных территориях незаконных местах заключения часто бывают случаи смерти в невыясненных обстоятельствах. Также систематический характер имеет физическое и психологическое насилие в отношении местного населения.
Говорится в пресс-релизе администрации президента. Новость о смерти молодого осетина в Схинвальском изоляторе не прошла незамеченной в грузинском обществе. Грузины не понаслышке знают о беспределе юго-осетинских силовиков. Их обвиняют в смерти двух граждан Грузии – Арчила Татунашвили в феврале 2018 году и 19-летнего Давида Башарули в январе 2015. К тому же усилились опасения, что их судьбу могут разделить и находящиеся в эти дни в схинвальской тюрьме граждане Грузии Хвичам Габришвили Илииза Загахеладзе. Они были задержаны российскими пограничниками летом за так называемое незаконное пересечение границы. Правозащитники считают, что грузинские власти должны более активно работать с международным сообществом в связи с ситуацией в отколовшихся регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Бывший омбудсмен, глава НПО, Институт исследования демократии Учен Ануашвили считает, что смерть Джабьева нужно рассматривать в одном ряду с гибелью Татунашвили, Башарули, а также Гигиот Хозория, убитого в мае 2016 году в селе Хушча абхазским пограничникам. И на всех платформах активно поднимать вопрос о том, что виновники и также лица, значащиеся в санкционном списке от Хозория Татунашвили, до сих пор не наказаны. Ануашвили рекомендует грузинским властям работать и для решения тяжелой социальной ситуации в Южной Осетии, которая еще больше осложнилась из-за пандемии, где не работает ни одна международная гуманитарная организация, за исключением Комитета Красного Креста.
Насколько я знаю, есть несколько организаций, которые уже давно как заинтересованы в осуществлении гуманитарных программ в Цхинвали. Думаю, с учетом этого кризиса появился момент, чтобы власти Грузии задействовали политику так, чтобы настал конкретный результат в этом направлении. Тем более есть признаки, что в юго-осетинском обществе есть готовность к переменам. Население не хочет больше мириться с синдромом безнаказанности, который десятилетиями существует в регионе, и этим положением уже никто не доволен. Там люди уже открыто выступают и требуют справедливости, наказания виновных.
Насколько требования цхинвальцев будут услышаны местной политической элитой и кураторами в Москве, которая осуществляет эффективную контроль в де-факто республике? Многие грузинские наблюдатели полагают, что, несмотря на недовольство населения, Анатолий Бибилов за собой сохранит власть, и что российские власти предпочтут помощь своим ставленникам, чем учтут мнение местного населения, как это было во время так называемой «снежной революции» в Цхинвале. Тогда, в конце 2011 года, были подавлены народные волнения, вызванные отменой победы Аллы Джиоевой на президентских выборах де-факто республики. Ее кандидатура оказалась неприемлемой для российских кураторов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К юго-осетинской теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. Парламент Грузии одобрил на сегодняшнем заседании поправки в избирательный и уголовный кодексы. За проголосовали 77 депутатов, против никто. Сам проект, представленный грузинской мечтой, спровоцировал жесткие дебаты. Владимир Унанян с подробностями.
За два месяца до парламентских выборов высший законодательный орган страны с подачи правящей партии ужесточает наказание за попытки давления на избирателей. Согласно инициированному грузинской мечтой законопроекту, за факты принуждения, запугивания, нарушения тайны голосования отныне будет предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующие изменения вносятся в избирательный кодекс и соответствующие главы Уголовного кодекса страны. В документе, в частности, отмечается, что любые формы давления на избирателя, включая использование материального, служебного или иного положения, будет наказываться штрафом или домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. По словам экс-спикера парламента, а ныне исполнительного секретаря грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, инициатива правящей партии улучшит избирательную среду.
Эти изменения нравятся международному сообществу, и мы этим гордимся. Оказывается, это было очень хорошо. Следовательно, законопроект служит дальнейшему совершенствованию избирательного кодекса и избирательной среды. Здесь все ясно. В 2018 году было совершено множество нарушений, по десяткам из них возбуждены уголовные дела. Следовательно, это еще раз дает основание говорить о том, что это изменение очень значимо. Конечно, подобные нормы действовали и раньше, но в данном случае у нас есть гораздо более четкие и строгие правила, в том числе и по части санкций, которые обеспечат еще больше улучшение избирательной среды в Грузии. Следовательно, критика не имеет под собой оснований. Альтернативные версии поправок, предложенные депутатами от оппозиции, в правящей партии проигнорировали. Независимый депутат Эка Бесселия, у которой было свое видение по этому вопросу, назвала инициативу мечты фасадными изменениями, в которых больше личных интересов, чем реальной пользы. Более того, по ее же словам, проект, представленный правящей партией, запоздал.
Сделаны неверные пояснения, что якобы впервые в Уголовный кодекс вносятся изменения, предполагающие наказание за давление на избирателя. Такая запись есть в Уголовном кодексе, просто ее практически никогда не использовали. Как и административная ответственность не применялась в связи с такими незаконными действиями, которые мешают волеизъявлению избирателя. Когда выборы уже назначены и до них них осталось менее 2 месяцев, нельзя менять избирательный кодекс, под каким бы благовидным предлогом это ни делалось властями. Эти изменения можно было принять вместе с тем пакетом, который мы приняли до закрытия предыдущей сессии.
О том, что изменения, которые грузинская мечта пытается представить как прорывные, обсуждаются уже больше года, заявила бывшая вице-спикер парламента от правящей партии, а ныне также независимый депутат Тамар Чугушвили. По ее словам, ранее, когда обсуждался вопрос ужесточения наказания, именно большинство отказалось утверждать изменения.
Именно поэтому поправки не были включены в пакет, который недавно был принят парламентом. Почему вдруг стало необходимо принимать эти изменения сейчас, отдельно и в столь срочном порядке? Мы не смогли получить ответ на этот вопрос от докладчика, несмотря на то, что многие депутаты задавали этот вопрос.
По мнению Чугушвили, на самом деле проблема не в жесткости наказаний, а в исполнении закона. Оппозиция считает инициативу грузинской мечты пощечиной обществу, так как правительство никого из своих представителей никогда не наказывало за нарушение закона о выборах. По словам члена фракции независимых депутатов Гедевана Пупхадзе, ранее также входившего в правящую партию, ужесточать наказание не имеет смысла до тех пор, пока сама мечта не станет наказывать членов своей команды. Изменение – это пощечина. Мы видим, что власть никого не наказывает за нарушение закона о выборах. В последние годы СГБ активно участвует в политических процессах, но наказания за это никто пока не видел. Вахтанг Гомелаури и другие высокопоставленные лица, вмешивающиеся в избирательный процесс, должны были ответить. Тогда изменение законодательства имело бы смысл. Ужесточение же наказания, когда никто из твоей команды никогда не наказывался за такие проступки, это фарс. По мнению Пупхадзе, грузинская мечта ведет себя в точности как национальное движение. И единственный плюс законопроекта в том, что противники власти получили трибуну для того, чтобы донести свое видение до избирателей. Избирательная кампания официально стартовала 1 сентября и теперь вступит в силу соответствующие регуляции, в том числе касающиеся агитации. Отныне партиям будет разрешено размещать агитационные материалы лишь в отведенных муниципальными властями местах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Скандал вокруг визита представителей Альянса патриотов в Грузии в Абхазию не утихает ни в Сухуми, ни в Тбилиси. Попытка проследить судьбу иконы Богородицы, подаренной лидером Альянса патриотов Ирмой Инашвили Илорскому храму, успехом не увенчалась. Продолжит тему Елена Заводская.
Визит в Абхазию двух лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» наделал много шума, который до сей поры не улегся. По имеющейся информации, депутаты парламента Абхазии предпринимают попытки встретиться с президентом Асланом Бжания, чтобы обсудить детали этого визита, но пока безрезультатно. Напомним, 18 августа на территорию Абхазии через КПП «Ингур» заехали двое лидеров Альянса патриотов Ирма Инашвили и Георгий Ломия. Позже выяснилось, что визит был нелегальный и засекреченный. Грузинские политики въехали в Абхазию, нарушив законы республики, не получив разрешения на пересечение границы. Однако скрыть визит не удалось. Первыми о нем сообщили грузинские СМИ. Вскоре приезд грузинских политиков жаром обсуждался в Абхазии на всех уровнях – общественном, правительственном, церковном. Организатором визита назначили помощника президента Лашу Сакания, который в результате скандала написал заявление об отставке. Названной целью визита грузинских политиков было посещение Илорского храма, чтобы преподнести в дар икону Богородицы. Однако, как утверждает глава Абхазской православной церкви Иерей Виссариона Плия, ни он, ни настоятель Илорского храма, отец Сергий Джопуа, о приезде грузинских гостей ничего не знали. 27 августа пресс-служба АПЦ распространила заявление, в котором сообщила, что Абхазская православная церковь не принимает икону, привезенную грузинскими депутатами, с участием советника президента Абхазии в дар Илорскому храму от грузинской церкви и возвращает ее обратно. Эта миссия была проведена без уведомления священноначалия Абхазской православной церкви. Глава Абхазской православной церкви Иерей Виссариона Плия на вопрос о том, где в настоящее время находится подаренная Ирмой Инашвили икона, ответил, что ее назад в Грузию должны были передать те люди, которые привезли.
мы ее не приняли, мы вернули. Те, которые привезли, те возвращено, они там передали, не передали, это вы спрашиваете у них. Абхазская православная церковь не приняла и не собирается принимать, потому что, во-первых, мы все свободные. Свободны от Бога. Абхазцы, черкесы, адыги, грузины. А здесь идет доминация одной нации над другой. Бог создавал нас всех свободными. И никто не имеет никаких прав доминировать. Это уже крайний национализм, который может перерасти в фашизм. И это все ясно и понятно. Вавилон, пускай будет для всех уроков. Мы никогда не осмеливаемся и никогда не унижаем никого. Но культура каждого этноса – это его культура. Бога ему данная. Это понятно. И поэтому здесь грузины по советским каким-то крайне националистически настроенным этим меркам Бога нет, храмы разрушены. И они вот с этой доктриной пытаются говорить с нами на языке реванша. Грузия – это Грузия, но это не Абхазия. Мы не можем ничего принять от грузин, от грузинской церкви. Они не признают нас, вы понимаете или нет? И как мы можем принимать от тех, кто нас не признает?
Однозначного ответа на вопрос, была ли действительно подарена икона, передана представителям Альянса патриотов, от иерея Виссариона получить не удалось. Попытка связаться с Лашей Сакания, экс-помощником президента, который организовал визиты на Швили в Абхазию и участвовал в передаче иконы, также не увенчалась успехом. Оба его телефона недоступны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмак Джагаев заявил на брифинге в Схинвале, что готов уйти в отставку, если отдельные депутаты, которые выступают на митингах и на которых имеются материалы в Генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности своих мандатов и предстанут перед судом. По словам Урузмака Джагаева, в соцсетях звучат заявления об отставке генпрокурора, чтобы никто не подумал, что Урузмак Джагаев спрятался за высокой должностью в своем кабинете и не выходит к людям и не объясняет ничего населению. С этой целью я решил провести брифинг. Оппозиция использует сложившуюся ситуацию и трагедию семьи Инала Джабиева для восстановления своих личных позиций, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью российской газете «Взгляд». Когда я в первый же день вышел к митингующим, то эти лица ничего не говорили по существу или обстоятельствам дела. Я говорил только с родственниками погибшего и потерпевших и обсуждал обстоятельства этой трагедии. А потом к митингу стали присоединяться другие лица, выдвигавшие теперь уже политические требования. Но дело в том, что многие из тех, кто предъявляет политические требования, сами причастны к абсолютно незаконным деяниям. Один из депутатов парламента, например, причастен к подделке свидетельства о смерти человека, которого выбросили в реку, привязав камень к ноге, изменив фамилию. Прикрывалось даже тройное убийство в селении Зар. То, что называется «прикрыть свой хвост», используя служебное положение, отметил Бибилов. Он прокомментировал и заявление бывшего югосинского президента Эдуарда Кокойты, который призвал Бибилова уйти в отставку. Один из бывших президентов республики задействовал все свои неформальные возможности в социальных сетях по раскачиванию ситуации и провоцированию беспорядков, заявил юго-осетинский президент. В Грузии за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее 23. По данным сайта Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, это максимальный суточный прирост случаев за все время пандемии. В целом в Грузии лабораторно подтверждено 1548 случаев. Накануне сообщалось, что в Батуми коронавирус выявили у сотрудников популярной кондитерской, а также у сотрудника службы госбезопасности Грузии. По данным портала StopCovG, 17 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели и выписаны из больницы. Число выздоровевших пациентов составляет 1270. В карантине остаются 6059 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах 239 человек. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек. В Гудаутскую центральную районную больницу сегодня доставлен аппарат компьютерной томографии, приобретенный за счет средств движения абхазских бизнесменов «Мы вместе». Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в самопровозглашенной республике Абхазия уже 5 сентября в госпиталь прибудет специалист-инженер-наладчик, который будет заниматься установкой оборудования в соответствующем кабинете и его запуском в присутствии абхазских рентгенологов. Компьютерный томограф позволит в оперативном порядке диагностировать COVID-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьезным подспорьем в работе медиков, сообщили в ведомстве.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За последние сутки в Грузии зафиксировано 38 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордно высокий показатель. Наиболее горячей точкой остается курортная зона – регион Аджарии. Планируется ли вводить там ограничения и может ли быть отложено начало учебного процесса, расскажет Анастасия Славинская.
Кластер Донне на сегодняшний день – это один из самых крупных кластеров. Более 20 новых случаев инфицирования, выявленных за последние сутки, относятся к кластеру Батумской кондитерской с аналогичным названием. По словам Нонны Эпадзе, замдиректора Центра общественного здоровья Аджари, часть людей, контактировавших с инфицированными, переведены в карантинные зоны. Часть находится в самоизоляции. Людям, которые бывали в кондитерской в течение последних двух недель, рекомендуют провериться. Ведется расширенный поиск контактов среди людей, которые соприкасались с теми, у кого был подтвержден вирус. На Батумском бульваре работают две палатки. Сегодня появится еще одна у башни Алфавита, где каждый желающий может бесплатно пройти тест на коронавирус. Еще одной точкой на карте летнего коронавируса стала гостиница Dreamland Oasis в Чакве. В этой гостинице, как заявляют в Минздраве, проходила конференция, в которой участвовало до 400 врачей. Коронавирус был выявлен у одного медика, сказала глава ведомства Екатерина Тикарадзе. Источник на этом этапе выявлен. Мы приняли решение на определенное время закрыть гостиницу «Оазис», но тут же начали проводить и эпидемиологическое исследование в гостинице и тестирование, чтобы в соответствии с протоколом они были переведены в карантин и самоизоляцию, сказала министр. В то же время Тикарадзе считает необходимым ужесточить меры безопасности в туристической зоне. То, что происходит в батумских клубах, нужно существенно ограничить. Мы на этом этапе осуществляем дополнительный мониторинг и делаем предупреждения всем заведениям, где проходят мероприятия такого типа, сказала Тикарадзе. Ужесточить мониторинг планируется и в общественном транспорте. Об этом, в свою очередь, заявил председатель правительства Аджарии Турнике Режвадзе. По его словам, еще один человек, у которого выявили коронавирус, водитель маршрутки номер 7. В правительстве говорят, что были готовы к тому, что с поэтапной отменой ограничений случаи инфицирования также должны были увеличиться. При этом, по словам премьер-министра Георгия Гахария, закрывать на карантин Батуми не планируется. Как не планируется и переносить начало учебного года.
Несмотря на то, что в Батуми эпидемиологическая ситуация по сравнению с ситуацией в остальной Грузии становится тяжелее, конечно же, мы не вводим специальные карантинные меры в Батуми. Ни о каком закрытии Батуми речь не идет. Несмотря на то, что у нас сегодня 38 инфицированных, речи не идет и о том, чтобы отложить учебный процесс. Он должен начаться в школах 15 сентября. Для этого полностью мобилизованы должны быть Минздрав и Минобразование.
Сказал премьер. По информации Центра по контролю над заболеваниями, данные за последние сутки рекордно высоки. На 4 случая меньше, 34, было выявлено в апреле, заявляет глава центра Амиран Камкралидзе. Впрочем, по его словам, ситуация остается под контролем.
Инфекция циркулирует по стране, об этом свидетельствует и 38 сегодняшних случаев. Уже около 12 случаев, где мы не знаем первоисточника. Поэтому я еще раз призываю население, необходимо соблюдать все рекомендации, которые дает сектор здравоохранения. Мы не побеждали коронавирусную инфекцию, мы лишь создали иллюзию этого. Несмотря на то, что у нас ситуация по сравнению с нашими далекими и близкими соседями намного лучше, пожалуйста, не успокаивайте себя этим.
Заявил Камкралидзе. По данным на вечер 2 сентября, в Грузии всего выявлено 1548 случаев инфицирования. Выздоровело 1270, скончались 19 человек. В режиме карантина находятся более 6 тысяч человек, а под стационарным наблюдением 215. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Возвращаемся к событиям самопровозглашенной республики Южная Осетия. В рамках некруглого стола с экспертами их обсудила моя коллега Нана Плиева.
Горячая политическая осень выдалась в Южной Осетии. Цхинвальская площадь немного поредела, точнее, взяла тайм-аут на время памятных дней Бесланской трагедии. Впрочем, новую волну недовольства могут вызвать обвинения против депутатов, политических оппонентов президента Бибилова, прозвучавшие сегодня из уст генпрокурора Джагаева, отставки которого в связи с делом Инала Джабиева все последние дни добивались протестующие. Почему власть идет на обострение и что дальше? Говорим с одним из лидеров партии НХАС Давидом Санакоевым и югостинским политологом Диной Алборовой. Генпрокурор Джагаев, чьи отставки вы добиваетесь, выдвинул вам встречный ультиматум. Если отдельные депутаты, которые выступают на митингах, откажутся от своих мандатов и предстанут перед судом, то, собственно, он тоже готов покинуть свой пост. Оказалось, что чуть ли не на всех критиков президента в прокуратуре лежат уже тома. И вы, и Александр Плиев, лидер Народной партии, и Алан Гаглоев, лидер партии НХАС, и Джамбулат Медоев. И это не самодеятельность прокурора. Президент Бибилов повторил в интервью газете «Взгляд», что многие из тех, кто предъявляет политические требования, сами причастны к абсолютно незаконным деяниям. Вас удивляет такое развитие событий? Какую тактику, на ваш взгляд, выбрала власть?
К сожалению, у нас происходит так, что власть более и более обостряет ситуацию, которая возникла после убийства Инала Джабиева. К сожалению, они идут вот таким путем. Самые главные требования родных – это было честное, объективное расследование, которого до сих пор мы не видим. Мы видим, что пытаются манипулировать следствием, пытаются манипулировать расследованием. До сих пор остаются открытыми вопросы, на которые нам не хотят дать ответы.
Но с чем вы связываете то, что генеральный прокурор, в отношении которого много вопросов, на этом довольно непростом фоне, политическом, общественном, обвиняет вас и ваших коллег по парламенту в разного рода преступлениях? Не посвящает эту большую пресс-конференцию делу Инала Джабиева, а посвящает политикам?
Я бы хотел напомнить, что мы, парламент, направили президенту обращение с тем, чтобы генеральный прокурор Джагаев Оразмак был уволен. Однако до сих пор мы этого ответа не получили от президента. Однако же вместо президента начинает говорить сам генеральный прокурор. То есть тут решение, насколько я понимаю, будет продиктовано президенту, или я это неправильно понимаю, Оразмаком Джагаевым, или это каким-то другим образом будет происходить. Для меня это не ясно. Это совершенно странно для нас, потому что если есть какие-то уголовные дела, то при том они такой определенной давности, эти дела, их хранили для какого-то определенного случая, например, вот подходящего, или что-то было еще. Чем продиктовано вот такое стремление прокуратуры именно сейчас в массовом порядке возбудить уголовные дела на депутатов, особенно активно участвующих вот в процессах последних дней, вот мне сложно сказать. Нас больше беспокоит то, что вот сегодняшнее развитие ситуации, оно нам говорит о том, что сегодняшняя власть совершенно потеряла связь с реальностью. Вся ответственность, которая лежит за них, за произошедшее, они хотят переложить на другие плечи. Они пытаются найти виновных там, где этих виновных нет. Мы советуем, чтобы они занялись расследованием. Но не таким образом, как они сейчас это делают, пытаясь прикрыть одних и пытаясь выставить под удар других. То есть, скажем так, предполагаемых исполнителей вот этих злодеяний. Но тех, которые давали приказы, санкционировали определенные мероприятия, вот их они хотят прикрыть. Почему это делается, каким образом дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем. Но мы требуем того, чтобы было самое главное справедливое расследование. Вот главное требование.
Дина, на ваш взгляд, вот этот поворот, он вселит в людей уверенность, что то справедливое разбирательство дела Инала Джабиева возможно, или наоборот, посеет еще больше сомнений?
На мой взгляд, генеральная прокуратура хочет отвести, скажем так, вот этот основной удар от себя, от власти и отвлечь. Это такие отвлекающие маневры. На самом деле они, конечно же, я думаю, имеют более дальнюю цель. Я думаю, что вообще вот эти кейсы были припасены к предвыборной ситуации. Но так как разворачивается сегодня, именно сегодня, вот этот для них негативный сценарий разворачивается, тогда пришлось, видимо, сегодня выбрасывать эту информацию. Потому что так долго держать, как говорил Давид Георгиевич, вот эти, доставать из закромов давних вот эти кейсы, это, конечно, вопрос, почему в свое время все это не поднималось. Конечно, это вызывает недоумение, это раз. И то, что преступник должен сидеть в тюрьме, это факт, да, это мы даже не обсуждаем. Но вопрос в том, что все равно не получится отвлечь вот это внимание общественности от этих зверств. И то, что полностью произошла дискредитация правоохранительной системы, это большая трагедия. И уже назад дороги нет. Все это понимают, потому что если все это вот остановится на вот сегодняшнем моменте и будет не объектив... Я вам больше скажу. Люди не верят в объективное расследование этого преступления.
Почему?
Люди не верят, потому что я думаю, что эта накопительная система за долгие годы привела к этому. И люди не верят, что истинные виновники того, что произошло, они не понесут наказание. Может быть, некоторые исполнители понесут, но, извините, что по поводу тех, кто отдавал эти приказы или давал добро и санкционировал, скажем так, вот эти методы? Что об этих людях? А что о тех, которые наблюдали, но молчали, знали о том, что происходит и так далее? То есть тут очень много, я думаю, людей будет завязано вот в этом клетке.
И сегодняшнее заявление.
Уходят далеко наверх.
Сегодняшнее заявление генерального прокурора, какой отклик оно найдет у людей, которые все последние дни стояли на площади?
Негативный, конечно. Негативный. То есть это на самом деле это эффект еще больше такой озлобленности вызывает у людей. Потому что все понимают, что это, знаете, как это похоже на то, что генпрокуратура начинает огрызаться. То есть она не хочет на себя брать никакой ответственности. Люди же не на голой почве выдвигают требования об отставке не генпрокурора, о том, чтобы министр предстал перед судом, да, то есть такие требования у людей есть, и явно они не беспочвенные. И, конечно же, и речь идет и об отставке президента. Хотя почему-то власть очень недоверчиво относится к этим требованиям избирателей.
Анатолий Бибилов сегодня в интервью вспомнил Эдуарда Кокойто и сказал, что один из бывших президентов республики задействовал все свои неформальные возможности в социальных сетях по раскачиванию ситуации и провоцированию беспорядков. Похоже, виновники раскачивания ситуации сегодня найдены. Это вот указанные депутаты, против которых лежат тома, над которыми, наверное, месяцы работали в генпрокуратуре, и вот бывший президент. Общество примет такой вот ответ власти?
Тут нужно понимать, что когда все началось с чего, да? Когда появились первые вот эти сигналы в соцсетях, что парня, значит, привезли в больницу, говорят, что он мертв, родители, значит, семью не пускают к своему, значит, вот я сейчас о Джабиве говорю. Потом вдруг кто-то скидывает фотографии из больницы, да, вот это абсолютно замученное, зверски замученное тело, которое привезли в больницу уже человека умершим, да, и тоже люди обманывают по поводу того, что он еще был жив и так далее. То есть и люди уже начали собираться бежать к этой больнице, понимаете, потому что произошло из ряда вон выходящее действо, произошла трагедия, и она, извините, она не такого узкосемейного масштаба. Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже трагедия всего общества. А потом эти люди перешли уже на площадь. Там оппозиции в помине не было изначально. Понимаете? И вот эти все переводы, эти стрелочники, которые сегодня хотят перевести эти стрелки, в это уже никто не верит. Боже мой, эти времена уже ушли, уже люди... Понимаешь, самое главное, что произошло сегодня, и это большой трагизм, да, это то, что власть потеряла свою легитимность. Вот какая трагедия произошла.
Насколько это понимает, на ваш взгляд, Анатолий Бибилов сегодня? Насколько он трезво оценивает ситуацию?
Я не думаю, что он трезво оценивает ситуацию и полностью понимает все процессы, которые сегодня происходят, потому что если бы он это понимал, он бы подал в отставку. Но это мое личное видение.
Это разрядило обстановку?
Да, безусловно, это бы в какой-то мере разрядило обстановку. Вот этот градус снизился, но требования, значит, предстать перед судом и вообще понести полную ответственность за преступление, они бы остались, и требования бы эти продолжались. Я думаю, я надеюсь, во всяком случае, что это продолжится. У нас есть судебные органы, у нас есть следственный комитет. Я думаю, что эти кейсы, они достойны того, чтобы прошло объективное расследование. И я думаю, там вылезет еще, наверное, масса каких-то и других дел, которых мы не знаем, не ведаем. Но, тем не менее, процесс должен начаться. Когда-то это должно произойти. И это должно произойти сегодня.
Да, действительно, эти тома, о которых сегодня говорил генпрокурор, над ними шла работа определенное время, что наводит на мысль, что мы все-таки имеем дело с долгосрочным проектом, с некоторой спецоперацией против политических оппонентов, которая пошла, возможно, не так, как планировалось, и повернулась в какой-то мере против тех, кто это все начинал. Ранее президент говорил о поддержке криминалам отдельных политиков, потом была история Геннадия Кулаева, из которого выбивали показания на брата Алана Гаглоева. Судя по всему, показания выбивали из Инала Джабева. И вот теперь генпрокурор с этими заявлениями. Почему она Анатолий Бибилов выбирал и выбирает с парламентом такой конфронтационный тон? Человек, который сам когда-то был депутатом, сам когда-то возглавлял законодательный орган и был критически настроен к исполнительной власти.
На сегодняшний день у нас власть находится в одних руках, в руках президента. Власть – это и судебная власть, и исполнительная власть, часть законодательной ветви тоже является партией, скажем так, провластной президентской партией. Я думаю, что человек захотел абсолютную власть. Человек хотел решать вопросы, не оглядываясь назад. То есть поставленные вопросы, на его взгляд, должны были решаться неукоснительно, только так, как говорит он. Но при этом было очень много ошибок. Мы много раз ставили вопросы, связанные с нарушением закона, в том числе министром внутренних дел, министром юстиции. Мы выносили вотум недоверия по этим двум министрам. Тогда их защищал президент.
И отстоял.
Тогда их защищал. Да, отстоял их президент. Если бы своевременно были предприняты соответствующие меры, тогда такой трагедии бы не случилось. И здесь необходимо отметить то, что когда идет круговая порука, то есть один министр защищает прокурор, прикрывает прокурор, прокурора защищает президент, значит, судебная власть представлена также бывшим членом партии «Единая Осетия». Все это говорит о том, что они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом. И предпринимаются любые меры для того, любые методы для того, чтобы отстоять ее. Для себя. Вот то, какие шаги сейчас предпринимаются, я еще раз повторю, это перекладывание ответственности. Я думаю, что они предполагают, что могут переложить ее, но ответственность уже лежит на президенте. Ответственность уже лежит на министре внутренних дел, и она уже лежит на генеральном прокуроре. От этого они уйти не смогут, потому что даже сегодня, как я сказал, нарушаются нормы и законодательства. Сегодня, например, в больнице находится Хаврибов Николай Аланович. Сейчас пытаемся объяснить. Есть ли вообще? Да, он из он сильно пострадал, его здоровье. И мы пытаемся определить, принята ли вообще мера пресечения против этого человека. Приняты ли необходимые процессуальные нормы для того, чтобы этот человек находился под стражей и чтобы мать к нему пускали только по каждые там полчаса через определенное время. Можно, то есть правильно это или нет, это законно или нет. Мы сейчас пытаемся это выяснить. То есть до сих пор есть и другие, скажем так, признаки, по которым мы можем сказать, что пытаются завуалировать какие-то вещи, чтобы не ответили, скажем так, те люди, которые отдавали приказы.
На самом Вы имеете в виду высокопоставленных лиц?
Я имею в виду ответственность министра, ответственность генерального прокурора.
Президент уже один раз, как вы отметили, отстоял собственных министров. Но отстоит ли сейчас он генпрокурора?
Сейчас вопрос стоит совершенно другим образом. Сейчас вопрос стоит так. На одной чаше весов есть у него генеральный прокурор, на другой чаше весов народ, который требует справедливого расследования. А справедливое расследование возможно только тогда, когда люди, виновные, причастные к нему, они не будут мешать его проводить. Вот с этим связано наше требование об отставке генерального прокурора. С этим связано то, что и генеральный прокурор, и министр внутренних дел после соответствующей квалификации данные вот следователями должны быть, то есть принять на себя долю ответственности за то, что произошло. Это необходимо делать. И только после этого, когда их не будет, и от них не будут зависеть а их служащие, которые служат под их началом, вот тогда мы можем рассчитывать на то, что что-то сдвинется с места.
Гостями некруглого стола были один из лидеров партии НХАС Давид Санакоев и югоосетинский политолог Дина Алборова. С ними беседовала Нана Плиева. Полную версию дискуссии смотрите, читайте и слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Абхазский турсезон сместился с традиционного августа на сентябрь из-за пандемии. Эксперты туриндустрии и отельеры самопровозглашенной республики говорят о почти полной загрузке отелей и пансионатов до середины сентября. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нынешний пик турсезона в Абхазии по всем известным пандемийным причинам явно переместился с августа, как бывало раньше, на сентябрь. После открытия 1 августа российско-абхазской границы первые недели, как водится, ушли на раскачку. А сейчас российские интернет-издания, пишущие на туристические темы, пестрят заголовками. Наподобие этого. Курорты Абхазии заполнены под завязку. В отелях заканчиваются места. Действительно, хотя российские туристы, приезжавшие в августе с детьми школьного возраста, к 1 сентября уже покинули Абхазию, на смену им заезжает еще больше отдыхающих. Скажем, в пицунском пансионате Литфонд заполненность номеров минувшую субботу 29 августа была, по информации администраторов, на 80%, а сегодня уже практически на все 100%. Я решил поинтересоваться тем, как развивается турсезон в одной отдельно взятой здравнице, пансионате «Сосновая роща». Но его уже много лет возглавляет известный в Абхазии человек, бессменный член Общественной палаты Республики Людмила Лолуак. Она в этом году, не дожидаясь открытия границы на ПСОУ, в июле разместила на одном из абхазских телеканалов объявление бегущей строкой о приглашении в пансионат внутренних туристов, жителей Абхазии. Помнится, одна моя коллега собралась поехать туда на несколько дней с дочерью. Но когда созвонилась с Людмилой и Родионовной, выяснилось, что пока не набралось и десятка желающих. А в таких условиях как открываться? И закономерно, что первый мой вопрос директору Сосновой Рощи был о том, сумел ли все же пансионат внести нынче хоть какой-нибудь вклад в развитие внутреннего туризма и чуть заработать в июле. Лоло рассказала.
Кое-кто, вот понимаете, ждала, а потом начинается, а вот а когда мы приедем, а может не приедем. Ну, начало было тяжелое, а потом немножечко пошло.
Ну, максимум сколько было человек вот тогда?
Ну, максимум, наверное, все вместе человек 40, наверное, было.
Ну, а сейчас как у вас уже заполнилось, наверное?
Сейчас, знаете, процентов 80, да, самое большое было. Я считаю, что это очень хорошо. Интересные сейчас, знаете, отдыхающие, но вот эти после пандемии. Им все нравится. Они такие счастливые, довольные. Прямо им ничего, вот только море. Очень счастливые такие.
А у вас как бы уже там забронировано до какого-то числа?
Да, сентябрь у меня очень хороший. Я думаю, если какие-то разговоры, что может быть опять там прикроют, закроют границу. А так заявки лучше, чем в августе.
И далее Людмила и Родионовна заговорила о проблемах.
Вот эта пандемия, конечно, высветила наши недостатки, в том числе еще острее стала проблема с кадрами. В основном, какие кадры? Повара, официанты. У нас были те, которые приезжали к нам, скажем, скажем, из Молдавии, из Украины, Донецка там. Ну, сейчас Донецк открылся. Ну, люди же уже планируют свою работу и отдых, так что вот очень сложно. Вот все, если вы заметили, местное телевидение, везде все просят повара, горничные официантки. Почему-то наши плачут денег, нет, а работать как-то не тут.
Как, набрали вы все же вот из местных кадров?
Да, набрали, но вот как-то не очень я довольна. Вот они новенькие, потому что я некоторых удержать, тех своих собственных, не смогла. Которые обучены, с которыми я много лет работала, они ждали. 6-7 месяцев мы, да, вот начиная с января. Я как-то, знаете, платила им все месяцы, ну хоть частичную, хоть маленькую, но зарплату. А потом уже в конце не смогла уже. 6-7 месяц уже не смогла. Да. Я же заранее деньги просила у фирм аванса, те, кто покупал, да, вот путевки. И сейчас приходится многим возвращать, многих упросила на следующий год.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.